Глава 15. Передышка. За те несколько дней, которые прошли после сражения у Черного леса, я заново осознала слова Аберона. В этих краях без мага никому не выжить. От стражников, конечно, тоже был толк. Они оказались годны не только для парадов. Их мечи и пики очень удачно сослужили службу, когда из неприметной пещеры, которую, впрочем, Аберон нам заранее указал, толпой полезли, давя друг друга и толкаясь, существа, похожие на огромные отрубленные пальцы с короткими ножками у основания. Я при виде такого зрелища на секунду потеряла самообладание, а начальник стражи ничуть не бывало. Он наманулся в самую гущу крошить и рубить, и пальцы скоро убрались, оставляя на поле боя трупы товарищей и орошая камни темно-коричневой кровью. Но что могли сделать стражники, когда из расщелины перед караваном вдруг выплыла гигантская, одутловатая фигура, с виду похожая на ожившую смертельную болезнь? Аберон опомнился первым. Его посох выстрелил белой мерцающей сетью. Сеть окутала чудовище. Подоспел Ланс, посохом поймал сверкающую нить, натянул. Гарольд поспешил на помощь старшим. Я подскакала к Лансу. Тот перехватил мой посох, зацепил им край сетки, снова сунул мне в руки и ускакал. Я осталась удерживать тоненькую нитку, на конце которой ворочалось в коконе существо-опухоль, чудовище-нарыв. От него веяло жутью и тоской всех больниц и кладбищ на свете. Я тянула и думала, что будет, если нить порвется? Мы с Лансом и Гарольдом с трех сторон тянули сеть к земле. Аберон на фиалке носился кругами, заключая чудовище в горящую белую спираль. Страшная тварь съежилась, смялась, как кусок газеты, скрутилась в жгут и пропала. Только туман растаял на том месте, да опали на землю обрывки сети. И что могли бы тут поделать стражники? Дни проходили за днями. Я устала и измоталась. Дневала и ночевала с посохом в руках. Ежесекундно ждала нападения. С неба, со спины, из-под земли. Нервное напряжение давало себя знать. Однажды я чуть не убила Гарольда, который внезапно вышел в сумерках из-за камня.
«Ты чего?»
«Ничего», — я опустила посох. «Извини». Казалось, конца края не будет этим гадким чудесам и подлым опасностям. Когда однажды, в полдень, мы вышли на зеленую лужайку возле самого обыкновенного зеленого леса. Пели самые обыкновенные птицы, паслись белые козы, и самый обыкновенный мальчишка — ну, может, не совсем обыкновенный, у него были перепонки между пальцами, вытаращился на нас с изумлением и ужасом.
«Ну вот», — с облегчением сказал Гарольд.
В караване за нашими спинами заговорили громче. Засмеялись, кто-то запел. Я подумала, может, это и есть та новая земля, которую искал Аберон? Может, тут и остановимся? Этот мир обступали гребни зубчатых скал. Текла река, довольно широкая, спокойная. Впадала в озеро. Стоял на холме поселок. Навстречу нам выступило местное начальство, седой старик, неловко поддерживающий собственную бороду, и толстая чернявая женщина в красивой шерстяной накидке.
«Мир вам», — сказал с поклоном Аберон. «Даст ли эта земля пристанище и отдых странствующему королевству?»
Они называли себя речными людьми и возделывали на дне реки какой-то особый подводный злак. Жили не так, чтобы очень богато. Речка была маленькая, всех не кормила, постоянно случались споры из-за подводных наделов, но и не бедно. В лесу водились птицы и дичь, в озере рыба, на берегах рос лен, паслись козы. Работали семьями, старейшину выбирали сообща, в общем, жили себе не тужили, разве что чудовище из окрестных гор порой утаскивали зазевавшегося пастушка. Нас встретили со всеми почестями, на какие были способны. Когда мы шли через селение, нам кланялись в пояс, а некоторые особо впечатлительные валились ниц. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось. О чем можно говорить с человеком, который, не успев поздороваться, падает в пыль лицом? Нас, магов, звали поселиться в доме старейшины, но я сразу сказала, что не пойду. Чтобы он мне кланялся все время. Лучше я с караваном, на травке, на опушке леса. После долгой дороги по камню трава казалась мягкой, как облако, лес светлым и звонким, будто серебряный колокольчик. И не Ничего не хотелось, только дышать и наслаждаться жизнью, чувствовать и понимать, что вот оно, счастье. Гарольд тоже отказался от комфортного ночлега. Ланс остался с королем. Высочества разделились. Пятеро выразили желание ночевать под крышей в лучших и богатейших домах селения. Эльвира, а кто же еще, решила спать в карете. Вечером разожгли костры. Как я соскучилась по большому огню. В походе, экономя топливо, жгли едва-едва, только чтобы кашу сварить. А здесь, наконец-то, сложили целые горы хвороста, подожгли, и я вспомнила единственное свое лето в лагере. Отряд у нас собрался на удивление приличный, никто никого не дразнил, и, обмениваясь адресами в конце смены, мы плакали возле такого вот костра. Мы сидели у огня со стражниками, сдружились за время похода, все-таки братья по оружию. Правда, я скоро заметила, что мешаю им. То один, то другой запинался и обрывал наполовину сказанное слово. Они стеснялись ругаться при мне. Вот еще церемонии. Наши мальчишки ни капельки не стесняются. Больше всех следил за приличиями один парень, белобрысый, коренастый. Он так яростно шикал на всех, что разговор у костра скоро совсем прервался. Я заерзала. Может, мне уйти? А тут пришел из селения мальчик-пастушок, босой. Его длинные перепончатые ступни были похожи на розовые поцарапанные ласты. Стражники стали угощать его чем-то, а я, воспользовавшись заминкой, отошла от костра. Пусть чувствует себя свободно. Темнота мне была теперь нипочем. Я остановилась на берегу озера. Вода лежала тихой пленочкой, и только покачивались на волнах цветные поплавки, межевые знаки, обозначающие, где чей надел. Один поплавок двигался. От него полукругом расходилась волна. Два поплавка. Они купались вдвоем. Я потрогала воду кончиками пальцев. Бррр, холодная. У меня и в мыслях не было ни за кем подсматривать. Просто уж если ты маг дороги, у тебя сами собою обостряются зрение и слух. Тем более ночью. Я отошла подальше и села на траву. Они выбрались на берег, не глядя друг на друга. Быстренько оделись. Я в это время деликатно разглядывала слизняка, ползущего по стебельку ромашки.
«Посмотри, какое небо!»
— сказал принц. Я тоже посмотрела вверх. Луны не было, зато горели звезды. Именно горели. Их было здесь мало, но каждая сияла, как небольшой прожектор.
«Мне кажется, это твои глаза смотрят на меня сверху», — сказал принц.
Я вспомнила слова Аберона. «Если не будет королевства, ни один влюбленный не скажет ее глаза, как звезды. Он скажет, у нее богатый отец, женюсь-ка я. Но принц-то каков?
Я-то думала, у них с Эльвирой война».
«Ты преступник», — сказала принцесса.
«Государственный преступник. И я преступница. Скажи, тот белобрысый парень в страже, он в самом деле...» «Да, он не любит об этом говорить. Но он палач, а не стражник. И я видел его работу».
«Правда?»
«Это было до того, как ты к нам пришла. Дело о государственной измене».
Сделалось тихо. «Александр», — наконец сказала Эльвира, — «я согласна умереть. Если мне предложат выбирать, быть с тобой или...» Я потихоньку улеглась в траву. Влюбленные вздохи не по мне. Я их по телевизору в сериалах наслушалась. Скукота, короче. Но о каком преступлении они говорят? И при чем здесь палач? И не того ли белобрысого они имеют в виду, что не давал стражникам браниться при мне? Если дать сейчас знак, что я здесь, выйдет просто неприлично. Один выход — подождать, пока они уйдут. А пока уши заткнуть, что ли?
«Ты доверяешь Лене?» — спросила Эльвира.
«Вот и затыкай после этого уши».
«Совершенно», — сказал, подумав, принц. «Она благородный человек».
«Но ведь она предана Аберону».
«Разумеется. Но она уже имела множество случаев на меня донести и не сделала этого».
«Если она узнает нашу тайну, —